Добрый день! Сегодня у нас предпоследняя лекция из первой скрепки цикла «Вековые конфликты», которая посвящена ранней древности. В общем-то, сегодня мы будем говорить не о древности и не о ранней. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое цивилизационный кризис, какие у этих кризисов законы, откуда кризисы берутся и чем они заканчиваются. Мы постараемся быть максимально общими, чтобы говорить не только о кризисе бронзового века, но и автоматически о любом другом, ну, например, о текущем, который на этот самый кризис бронзового века будет подозрительно похож. Но сперва мне хочется еще немножко пройтись по той истории, которая была у нас на предыдущей лекции, то есть, собственно, по Троянской войне. Поскольку некоторые моменты, которые тогда были сказаны, хотелось бы немножко повторить и, может быть, чуть-чуть под другим углом. Дело в том, что именно Ахейское завоевание Греции для нас чрезвычайно интересно тем, что механизм, который мы называли винтонарный взрыв в Стоке, еще в самом начале, как до первых на лекции по мифологическим войнам, там проявляется наиболее интересно, и там же очень интересно посмотреть, что инвентарность не во всех случаях может быть прямо и непосредственно связана с созданием новых технических средств или ведением активных военных действий или изобретением нового оружия. Иногда бывает чуть-чуть по-другому. А поскольку греческая цивилизация оказала колоссальное влияние на всю последующую историю, Рима, затем Европы, затем, до сегодняшнего дня мы продолжаем жить в этой истории. Можно выразиться и по-другому. В лекциях по психоистории я вводил такое понятие, как европейское колесо. Но, собственно, Троянская война – конец первого оборота колеса. С тех пор их было сделано еще по крайней мере два. И у нас очень интересная появляется возможность посмотреть, как все это было сделано. Но если мы рассмотрим не весь мир, не все Восточно-Средиземноморье, а маленький его кусочек, называемый Пелопоннес, или, может быть, немножко шире Балканский полуостров, то мы и там увидим вращение этого колеса и сможем в очередной раз убедиться в том, что принцип подобия в истории, в исторических событиях, на уровне вековых конфликтов соблюдаются довольно точно. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией не совсем обычной. В некотором плане можно сказать, что у нас будет хвост вилять собакой, потому что, с одной стороны, то, что является прямым следствием, одновременно же, как бы будучи обращено в прошлое, оказывается и причиной. Помните, мы говорили о том, что пришедшие на Балканский полуостров ахейцы происходили из очень странной, феноменальной культуры, судя по всему, строящей погребения, очень неплохо работающей с металлом, создающей доспехи, создающей произведение искусства, но, в общем, похоже, не строящей городов и не знающей письменности. Соответственно, письменность греки, по всей вероятности, получили с Крита, которую и эту письменность они долго и мучительно переводили, после этого и преобразовывали для себя. Но как критяне считали, что жить надо на раннем уровне развития цивилизации книги, когда письменность – это всего лишь внешняя память. Ну, что не можешь запомнить наизусть, то записываешь. А то, что можно и должно запоминать, записывать-то в сущности и не надо. Это же и так все знают. И, соответственно, греки в течение достаточно большого куска своей истории либо не имели письменности, либо имели письменность крайне неинтересную. Не, она, конечно, полезна для археологов, знать, сколько стояло пилосов, с каким вином и где. Но, в общем, из нее мало что можно вытащить. И вот тут нужно очень четко понять ситуацию с Грецией. Греки, индоевропейцы со сложным, необычным языком, завоеватели, воины. герои по самому типу своего характера, они, в общем, довольно тяжело переживали то обстоятельство, что они являлись, ну, извините, просьба не обижаться, Украиной. В прямом смысле этого слова, старым, как окраина. Самое, что ни на есть, окраина цивилизованного мира. Цивилизованный мир – это, в общем, плодородный полумесяц. Но поскольку так или иначе влияние уходило там и на север, в Афганистан, и на восток, из долины Ганга-Инда, они получали какие-то камешки, и на юг, в Эфиопию, и на запад оно, разумеется, уходило тоже. И Балканы были как раз на самой грани этого влияния. Такой крайний запад цивилизованного мира. При этом надо иметь в виду еще, что греки сразу попали в сильнейшее поле кретян с их к этому времени уже старой культурой. Египтяне-то к ним не плавали. Египет не занимался практически мореплаванием. А вот финикийцы к ним попадали. Отсюда история Кадма. И кретяне к ним попадали. Отсюда история Европы. Соответственно, греки достаточно быстро начали ощущать свою культурную неполноценность. И по отношению к Египту, и по отношению к Риту. Заметьте, я даже не трогаю Вавилонию, которая к тому времени уже сама превратилась в памятник самой себе, и название произносилось с придыханием. Вавилонский язык – дипломатический язык целой эпохи. Потому что считал, что только на нем можно выражать достаточно сложные мысли. И греки принимают совершенно нестандартное решение. Они создают великую мифологию. На самом деле, наверное, Мештархезия в «Загадке Прометея» был первый, кто заметил, в общем-то, вопиющий факт. Вся мифология создается в очень узкий промежуток времени. И, собственно говоря, ее создание заканчивается за поколение до Троянской войны. Эта великая мифология, с одной стороны, давала грекам идеологическое обоснование для экспансии. А это очень интересная ситуация. Потому что, если вы внимательно почитаете греческую мифологию с позиции острополитических, то вы обнаружите, что формально, по своим мифам, греки имеют право на все. Ну, во-первых, на Кавказ, Колхиду с ее золотыми месторождениями. Основание – легенда о Золотом Руне. Это основание было подкреплено походом аргонавтов. На Ионию. Основание связано с тем, что Ион – один из внуков Эллина, прародителя всех, собственно говоря, греков, всех греческих народов, плюс основание географической близости, плюс основание культурной близости. Я говорил, буду повторять, Троянская война, по сути своей, гражданская. А на Египет через Ио, Эпафа, который, как известно, сын Ио, и Египта, который правнук Липафа, и правнук Эпафа и одновременно основатель египетской династии. Отсюда тоже вполне понятное право. И, наконец, на хеттов, на, собственно, остальную часть Малой Азии, кроме Ионии, через Тантала и Пелопа, через базовую линию вождей Микен, вождей царей Микен. Дальше, если вы будете смотреть мифы внимательно и аккуратно, то вы обнаружите, что стараниями Персея греки имеют также право на Эфиопию. На случай, кто не заметил, вообще говоря, Андромеда, спасение которой Персеям известно с ранних школьных лет, и которое входит в кучу картин и мифов, вообще-то Андромеда – эфиопская царевна. Ну и, соответственно, потомки Персея и Андромеда, естественно, имеют право на Эфиопию. Как же без этого? А поскольку Гераклу, выполняющему распоряжение в Рисфее, пришлось побывать в общем и целом везде, включая Мелькартовы столбы, то, естественно, и на Запад Средиземноморья греки тоже имели права. Вот это вот интересная ситуация. Вероятно, когда они создавали мифологию, вот это-то и было важно. Наличие политического права на большую войну, которую, собственно, греки и начали около 1200 года до нашей эры, хотя все-таки правильнее, наверное, сказать 1185 или 1177. Но интересно, что сегодня мы практически не помним всей этой страшной истории. Но греческая мифология, как великолепный опыт работы людей со знаковыми системами, придание смысла существованию, истории, культуре, вот это осталось в тысячелетиях, не то что в веках. Пережило Троянскую войну, пережило самый страшный упадок цивилизации, который только когда-либо случался, и отлично дожил до наших дней. Я предсказываю, что когда и если мы пройдем через очередные темные века, тем не менее, даже после них о Троянской войне, об Ахилле и Гекторе, о Геракле, об Одиссее будут отлично помнить. В некотором плане грекам удалось создать вечность. Но существует такое представление, что у греков была система трех веков, золотой, серебряный, соответственно, и железный, или золотой, бронзовый и железный. В действительности, если внимательно смотреть их мифологию по той таблице, которую я, собственно, вам показывал в прошлый раз, восьмой слайд предыдущей презентации, где все разделено по поколениям и семьям, то вы обнаружите, что выделяются довольно четко четыре века. Первое – это где-то с 1930 по 1830, естественно, до нашей эры. 15-17 поколение до Троянской войны. Это, собственно говоря, приход, судя по всему, греков на Пелопоннес и на Балканский полуостров в целом. Это Фараней, который считается прародителем людей. Его отец Инах. Впрочем, некоторые считают, что его отцом был Прометей, и что именно Фараней получил от Прометея огонь. Тоже любопытная совершенно гипотеза, хорошо обыгрывается у того же Миштерхезе. Ниоба, первая смертная, с которой переспал Зевс. Ио, самый известный из возлюбленных Зевса. Ну и, собственно, вот тут и возникает египетское направление. Пеласк, как один из сыновей Фаранея, и как один из его внуков Аргос, что описывает, естественно, усиление аргосского центра. Это первый век героев. Второй век героев – это период где-то 1625-1525 года до нашей эры. Восьмое-десятое поколение до Троянской войны. Это Данаи, это Египет, это Кадм, это Семела, Ина, это рождение бога Диониса, это история Фликса и Гелы и, соответственно, полеты их в Колхиду и потери Золотого Руна. Это Европа. Это, соответственно, Девкалионов потоп, а Девкалион считается сыном Прометея, и это создание новой цивилизации. Здесь появляется Эллин, уже как предок всех, собственно, настоящих греков, говорящих на греческом. Фараней, напомню, предок всех людей. Данай, естественно, предок всех данайцев. Третий век героев начинается Персеем и заканчивается Гераклом. Собственно, 90% всей мифологии упрятано в этот век. То, что мы учим все в школьной программе, Персей, Алкмена, Геракл, Атрей, Эфрисфей, Эдип с его историей, братья Тилокл и Полиник, убившие друг друга в борьбе за Фивы. Кстати, опять интересный момент. У греков каждый из великих поколений рождается бог. Ио считается богиней Изидой. Ну, Дионис не просто бог, а даже олимпийский бог. Но и Гермес, вообще говоря, получил статус олимпийского бога. Гермес как сын... Гермес... как один из последних, может быть, даже последний из рожденных богов. Но формально богом стал Геракл, но это уже совсем поздняя история. Тесей жил в ту же эпоху, Девкалион II, Лаэрц Одиссея. И, наконец, после вот этого последнего века, в который делалась вся мифология, начинается, собственно, век Троянской войны. Начинается он с великой фигуры Атрея, самого ненавистного человека грекам в греческой истории, как, опять же, писал Миштархидзе, писал правдиво, что этой несчастной паре, Атрею и Фиесту, греки впоследствии приписывали все, что угодно, включая поедание собственных детей, в таких количествах, что этого бы не хватило, если бы только всю жизнь они бы этим и занимались. Ненависть к ним вполне понятна, особенно к Атрею. Атрей был отцом Агамемнона. Агамемнон был тем, кто начал Троянскую войну и практически загубил греческую цивилизацию, о чем, собственно, у нас сегодня и пойдет основная часть нашего разговора. И, соответственно, Геракл умирает до Троянской войны, но у Геракла остается сын Гил, который воспитывается у дарийцев. Напомню, что Дор тоже один из сыновей Эола, сыновей Эллина вместе с Эолом и другими. Соответственно, он тоже Эллин, но это Эллин, живущий вне зоны Айкумена. Он живет в варварском мире. Дарийцы остаются варварским, совершенно необразованным народом, по отношению к уже к этому времени привыкшим и к хорошему вину, и к красивым мифам, и к великим подвигам, и к спортивным состязаниям, и к красивым женщинам, и к правильной, интересной, в некотором смысле изнеженной жизни. Для греков они представляли собой что-то типа того, что, ну, наверное, для нас мигранты-пришельцы. Причем мигранты-пришельцы худо-бедно еще как-то владеют нашей культурой, а дарийцы не владели ей совсем. И при этом надо иметь в виду, что дарийцы, как некогда по отношению к грекам, к египтянам Гиксосы, имели, интересно, при более слабом развитии некоторые военные преимущества. Они владели железным оружием, в то время как ахейские греки – бронзовым. Надо сказать, что после создания серии укреплений по Истму, Коринфскому перешейку, в общем, считалось, что в сердце греческой Айкумена дарийцы попасть не могут. Но проблема-то заключалась в том, что Гил, будучи сыном Геракла, полагал своего отца отстраненным от управления Грецией. Помните этот миф, да, что Зевс пообещал, что тот, кто родится сегодня во дворце, будет править всей Грецией, и тогда Гера ускорила роды у матери Еврисфея, и тот появился на свет на несколько часов раньше Геракла. А в результате Еврисфей стал царем Пелопоннеса и всей Греции. Ну, а Зевс ничего сделать не мог, потому что он дал обещание, поклялся водами Стикса. Опять же, заметим, греческие мифы всегда очень интересно и очень красиво укладываются на политическую ситуацию. Так вот, что для нас сейчас с вами принципиально важно? Для нас важно, что Греция – классический сток. Причем не забудьте, если не трогать Афины, Тесея, то, в общем, 90% этой цивилизации после гибели Крита – это Пелопоннес. Это очень маленькая территория. И на этом Пелопоннесе у нас великие и очень жестко соперничающие города Микены, Тиринф, Аргос. На самом деле были и другие, эти основные. Но если серьезно говорить, между любой парой греческих городов был достаточно жесткий конфликт. И с учетом того, что уйти-то, в общем, было особенно некуда, в Греции, на Пелопоннесе, начался сильнейший социальный разогрев. И это нужно иметь в виду. Этот социальный разогрев решали двумя способами. Первый. Ну, будем называть вещи своими именами, об этом говорили в прошлый раз, созданием пиратского флота. Наиболее активные элементы могли уходить, приключаться, грабить, Ну, кто или в, как по Высоцкому, и сразу кто в могиле, кто в почете. Но этого было недостаточно. И греческий миф великолепно фиксирует ситуацию, когда возникает проблема со сватовством Елены. Ну, бедную Елену, как ни странно, ей, в общем, очень повезло. Елену должны были ненавидеть гораздо сильнее, чем Агамемнона с Атреем. И количество плохих мифов о ней должно было превосходить все разумные и неразумные границы. Но было два «но». Первое, обратите внимание, в жестко мужской патриархальной греческой цивилизации огромную роль играли женщины. Ибо женщины часто становились, ну, не знаю, как назвать, супругами, возлюбленными, наложницами богов. И больше всего самого Зевса. И это играло большую роль. Греки к этому относились совершенно серьезно. Елену тоже рассматривали как дочь Зевса. Мне, кстати, очень понравилась гипотеза, которая дана у Алзеи в их дарийском цикле. Мы, когда говорится «мы здесь», на самом деле знаем, от кого в действительности происходит Елена. Что основная базовая идея неверна? Ну, не совсем верна. Она действительно дочь Зевса. Зевса и Немезиды. Молния и возмездие. Так вот, изначально она считалась дочерью Зевса. Но самое важное, ее муж получал по разным линиям очень заметную власть. Он получал власть, он получал фантастическую красавицу и получал массу других возможностей. И когда все собрались и начали обсуждать этот вопрос, в каждую секунду была ситуация возникла на уровне шаг до гражданской войны. И, собственно, тогда ситуацию разрядил Одиссей, придумав идею клятвы. Поскольку неизвестно, кого выберет Елена, пусть все остальные поклянутся, что не только не будут мстить, а будут ему всячески помогать. Поскольку шансы действительно у всех были более-менее одинаковы, а живым остаться хотелось тоже всем, эта клятва была быстро дана. В противном случае у нас были бы совсем другие мифы и другая мифология, поверьте. Но после этого возникла совершенно необычная ситуация. Возник военный союз всех греков. Но этот союз базировался на одном человеке, собственно, Елене. И поэтому, когда случается как-то очень своевременная провокация с похищением Елены, вместо гражданской войны начинается мировая война. Колоссальная греческая армия. Заметим, это же все-таки ранняя древность. Там мало централизованных структур. И как раз Греция-то ей ни в какой мере не была. Но вот армия ее после клятвы женихов стала централизованной. История-то настолько неправдоподобна, что, скорее всего, просто является правдой. Как часто так и происходит. И с этого момента колоссальная накопленная тепловая энергия в Пелопоннесе должна была выплеснуться на окружающее пространство. Я говорил и повторяю еще раз. Греки не имели в виду застрять так долго под Троей. Они предполагали, что они возьмут ее очень быстро. Не забудьте, опять мифология. В предыдущем поколении Геракл взял ее одним гусарским налетом с тремя кораблями, даже без особых жертв и разрушений. Естественно, Агамемнон полагал себя полководцем не хуже Геракла и думал, что все это образуется довольно быстро. В реальности Трою пришлось брать всерьез. Подоспели хетские силы, ионийские силы. К концу войны, мы говорили, даже и египтяне пришли. В итоге в Малой Азии начало разыгрываться действительно колоссальное сражение на уничтожение. А я не случайно напомнил вам историю про Гилла. Вся ситуация теперь заключалась только в одном. Если греки достаточно, греки Агамемнона, выигрывают Троянскую войну и делятся, что называется, со всеми колоссальными завоеваниями, у дарийцев не будет вариантов. Они не прорвутся в этих условиях на юг. Но не дай Господь грекам потерпеть поражение под Трою или где-то после этого. Их территория окажется уязвимой перед вторжением, а те же самые мифологические мифологемы, которые давали грекам право на войну в Европе и в Азии, дают дарийцам право на войну в Пелопоннесе. Вот так пересеклись между собой эти линии. Вот так это все выглядело. Для нас здесь очень интересно следующее. Мифы для в этой ситуации, с одной стороны, конструируются, а с другой стороны, по этим конструируемым мифам мы конструируем и саму историю, выделяя в ней первое героическое поколение, стадию вторжения, второе героическое поколение, оно бьется, по данным археологии, с катастрофой Крита, с Минойским извержением и с тем, что после этого между Критом и Ахейской Грецией полностью поменялись отношения. Третье героическое поколение – это, собственно говоря, эпоха Серебряного мира и, наконец, Троянская война. Вот так выглядит эта конструкция, вот так выглядит эта предыстория. Я говорил и хотел бы еще раз повторить, что Троянская война, и именно из-за того, что она с самого начала стала позиционной, требовала очень широкого использования флота. И если до сего момента в нашем курсе вековых конфликтов мы о флоте говорили только как о потенциальной возможности, ну, разве что кроме истории финикийской цивилизации, но она-то как раз почти не воевала в течение очень долгого времени, то теперь начинается столкновение флотов с их взаимным уничтожением. После 10 лет войны греки берут Трою. И с этого момента ситуация начинает катастрофически ухудшаться. И вот тут у нас как раз и выявляется возможность немножко другим языком посмотреть на произошедшее. Итак, время непосредственно перед Троянской войной. Собственно, у нас есть две очень хорошие точки. Две точки границы. Это заключение Серебряного мирного договора между Хеттом и Египтом, конец предыдущей мировой войны, и, собственно, Троянская война. В это время в мире более 100 лет, в общем, ну, сказать, что там никто не воюет в условиях ранней Греции, это было бы, конечно, преувеличением, никто не воюет всерьез. Зато торговля развивается, торгуют все со всеми. Археологи это очень хорошо выяснили. И по Криту, и по Угариту, и по Библу, и по Фивам египетским, и по Тибаю, то есть Фивам греческим. Активнейшая торговля просто всем, что только можно себе представить. Высокий уровень жизни. Ну, настолько высокий, насколько он мог быть с техникой того времени. В общем и целом, интересная жизнь. Уже есть, как я уже говорил, и хорошие дома, и спортивные состязания, и культура погребения, и просто культура. Вот чего еще не было театра. Но уже появились мистерии. И, конечно же, никто себе не представлял, что за очень небольшой промежуток времени все это канет в лету. Реально катастрофа была не мгновенной. Катастрофа продолжалась где-то около 100 лет. Можем считать ее началом 1177 год, собственно, начало борьбы за Трою. Ее завершением 1100 год, последнее, не первое, успешное вторжение дарийцев в Грецию, которое, собственно, привело к полной катастрофе. Микенские достижения, как пишут в Кембриджской истории древнего мира, были наследием для всех греков. Но учитывая, что греки потом целиком взяли себе и всю мифологию, кстати, забыв уже давно ее политическое содержание, это уже рассматривалось как чистые мифы, и дело доходило до того, что начали проводить параллели между подвигами Геракла и Зодиаком, 12 созвездиями, забывши о том, что подвигов-то вообще-то изначально было не 12, а 10. И, соответственно, величайший эпос, который каждый грек обязан был знать, «Илиаду и Одиссею», тоже был порожден Троянской войной и веком героев. Уход мира Микен в прошлое воспринимался как несчастье, соответственно, окрашивая взгляд греков классического периода на историю и человеческую судьбу. Возможно, в конечном счете этим объясняется склонность к пессимизму, которую часто отмечают в греческом мышлении. В общем, можно представить себе эту ситуацию. Сделать колоссальный цивилизационный подвиг и на нем все потерять, это действительно может привести к пессимизму. Как выглядело то, что все оказалось потерянным? В Пилосе разрушение дворца, первоначально датированное в 1200 году нашей эры, происходило, как считается сейчас, примерно в 1180 году. Предполагалось, что гибель города была насильственной. Такой вывод делается по многочисленным следам пожара в глубинных археологических слоях. И после этого город, видимо, был заброшен навсегда. В 1939 году, в ходе первого этапа раскопок дворца, археологи отмечали, что пожар наверняка был весьма сильным, поскольку внутренние стены во многих местах расплавились в бесформенную массу. Камни превратились в известь и покоятся на почерневшем и обугленном мусоре и пепле, покрывавшем полы. Везде толстый слой сухой красной пыли, предположительно от рассыпавшихся в прах глиняных кирпичей, которые использовались для строительства. Экстравагантное использование массивных деревянных брусьев при возведении каменных стен обеспечило неиссякаемый материал для горения, и вся структура в итоге превратилась в груду обгорелых развалин. Причем огонь был настолько жарким, что камни кальцинировались, а золотые украшения плавились. Я обращаю ваше внимание, что в прошлый раз мы внимательно смотрели по презентациям, как выглядели вот эти самые дворцы бронзового века, сейчас частично восстановленные. Представляете себе теперь, каких масштабов были пожары. И все эти дворцы были сожжены примерно в одно и то же время. Ну что, двигаемся. Вот перед вами карта Европы на исходе бронзового века. Эллада вместе с Критом, Иония, Хетское государство, царство Арзава и Ацува, остатки, кусочки Метанни, уже довольно расширившийся Ассур-Ассирия, Вавилония, уже давно сжавшаяся, но все еще представляющая из себя такого культурного лидера времени. Элам. Кипр вместе с землями Ханаана. Египет. Нубия, Ливия. Вот такая картинка. Куча народа. Общий дипломатический язык. Общие культурные коды, очень много общих культурных кодов и общая торговля. И, собственно, та пиктограмма, которую мы уже видели. Противоречие между микенами, изгоем, а микены по отношению к общему миру, конечно, воспринимали себя как изгой, и цивилизованным миром, мелкие конфликты внутри, конфликт с Ассирией, а Ассирия играла большую роль, в общем-то, оттягивая значительную часть ресурсов хеттов от Троады. И на этой системе противоречий сначала Троянская война, а затем то, что получило название «Нашествие народов моря». Когда началось колоссальное перенаселение народов, в ходе которого, собственно, погибли почти все обозначенные на этой карте государства. Погибла Микенская Греция, полностью была превращена в развалины Троада и, собственно, вся Малая Азия, закончилось существование хеттов, осталась Ассирия, и ей повезло именно то, что она оказалась крайне восточной державой. И, собственно говоря, она пережила этот этап катастрофы, чтобы стать основной жертвой следующего этапа. Выжил Египет. Но Египет плохо выжил. Египетская цивилизация, одна из величайших в течение всей предшествующей истории, смогла на последних усилиях справиться с нашествием народов моря. Но после этого Египет вступает в полосу экономического упадка, затем в новый переходной период, падение нового царства, полностью замыкается только в своих границах, причем в очередной раз теряет Нубию, как обычно. И как великая держава он более на карте человечества никогда уже не появляется. Собственно, с этой точки зрения можно сказать, что Египет, может, формально и пережил нашествие народов моря, но пережил просто некая преемственность культуры и государства. Великая нация, великий этнос, великий ном, а Греция рассматривала Египет как... Ну, такой вот, у них понятие ном было немножко не египетским. Это не область, ограниченная каналами, а это область, ограниченная законами. Причем греки, они не различали законы божеские и человеческие, божественные, и считали, что вот есть, например, земля Египта, там царствуют египетские боги, там свои законы, это отдельный ном, отдельный кусок мира. Греция – другой кусок мира. Так вот, Египет как государство выжил на какое-то время, не очень надолго. Египетский ном прекратил существование. Следующая картинка заставляет нас из древнего Египта, из Троянской войны, вернуться совсем в наше время. Дело в том, что говоря сейчас о катастрофе Бронзового века как о вековом конфликте, мы должны будем посмотреть с вами, как выглядит, собственно говоря, общие черты этой катастрофы. Собственно, мы таких катастроф знаем три. Катастрофа Бронзового века, античная катастрофа, у нас она, естественно, не будет своя лекция, катастрофа позднего или высокого средневековья, и вот сейчас мы имеем полную возможность уже довольно аккуратно смотреть, как развивается такая же катастрофа индустриальной фазы развития. Но поскольку по отношению к событиям нашего времени информации больше, есть и интернет, то мы можем посмотреть все на сегодняшних примерах, а потом вернуться снова в античный, вернее, в доантичный мир. Итак, график по оси X время. Что касается того, что у нас идет по оси Y, то это можно назвать по-разному. Уровень развития цивилизации, качество жизни, размерность пространства образов жизни, мыслей и деятельности. В общем и целом, ось Y показывает, насколько цивилизация развита, что она создает нового, где у нее увеличивается размерность пространства возможных решений. Любых решений. Ученого, работающего в своей области, или просто школьника, который думает, в какой ему кружок идти или чем ему заняться по жизни. Не забудьте, что бывают, и в основном человеческой истории их было очень много, таких моментов, где твоя жизнь была практически полностью предопределена. И особого выбора у тебя не было. Где родился, там ты и продолжал жить. Так вот, до 1967 года у нас идет период индустриального развития в технологической парадигме. Причем технологическая парадигма у нас вполне в тот момент понятная, прозрачная. Это энергетические технологии и двигатели. Отсюда авиация, космос. И все это идет где-то до 1967 года. Я еще успел, правда, будучи совсем ребенком, где-то до первоклассника, и раньше, застать кусочек нормально развивающейся индустриальной фазы развития. Но любой может познакомиться с тем, как это выглядело, почитав просто фантастику, советскую или американскую. Кстати, в данном случае нет уж такой большой разницы. Написанную в конце 50-х, начале 60-х. Или посмотреть сериальчики, рассказывающие о той эпохе. Много интересного для себя увидите. После периода устойчивого, вернее, неустойчивого, нормального экспоненциального развития начинаются сильные колебания. Они начинаются войной 67-го года. Затем кривая резко идет вверх, происходит высадка американцев на Луне или лунная мегапостановка. Как ни странно, для нас сейчас не важно. была это настоящая высадка или убедительно рассказали о ее проведении. Важно, что в этот момент большинство людей на Земле было в полной уверенности, что Луна теперь наша, и скоро нашим будет Марс. А затем целый период техногенной катастрофы, очень необычная война 1973 года, 6 лет прошло, война 1967 года, война, шестидневная война, война 1973 года, война судного дня. Но первая была очень похожа на Вторую мировую, война танков и авиации, а вторая была не похожа ни на что. Война птурсов и ЗРК. Резко изменился характер войны, а это означало, что изменился и характер мира. 1973 году мы проводим границу, у нас заканчивается этап неустойчивости. В этот момент начинается энергетический кризис 1974 года. Начинается он по самым разным причинам, в том числе из-за закрытия Суэцкого канала и из-за возникновения ОПЕК. Но как только этот кризис начинается, немедленно разваливается валютно-финансовая модель, известная как, соответственно, Бреттон-Вудская, и возникает ямайская модель, золото становится товаром, что приводит к колоссальным изменениям в экономике и совершенно немеренным диспропорциям, которые выправляются несколько лет. Для нас это неинтересно. Для нас важно, что в этот период парадигма индустриального развития сменилась на постиндустриальное, и технологическая парадигма стала экологической. Вот тут Римский клуб, тут доклады о пределах роста. Очень медленный рост, гораздо более медленный, чем на предыдущих этапах. При этом впервые за человеческую историю начинают разрушаться целые направления деятельности. В этот период уходят на свалку истории, крестики вместо них мы рисуем, классические океанские лайнеры, развитые космические исследования. Не забудьте, предполагалось, что мы будем на Марсе, мы человечество, не позднее середины 70-х. Сейчас у нас речь идет, боюсь, что тоже о середине 70-х, но уже следующего века. Сверхзвуковая авиация. И в этот момент происходят очень сильные и важные изменения. Дикая карта, на которую никто не ожидал, а которая дала человечеству довольно неожиданный шанс. Персональный компьютер, интернет, мобильная связь, мобильная навигация. Смена экологической парадигмы на информационную. И все следующие десятилетия начинается борьба этих, продолжается борьба этих двух парадигм. Кстати, она и сейчас идет. И, конечно же, в конце 90-х, начале нулевых меняется валютно-финансовая модель. Период длинный, 27 лет, больше поколения, мы приходим к 2001 году. Две страшные катастрофы. Кризис доткомов и инновационной экономики, падение башен-близнецов. Начинается новый период турбулентности. Война в Ираке, арабская весна, война в Ливии, Майдан. Военный кризис 2014 года, экономический кризис 2015 года. И, наконец, эпидемия коронавируса 2020. Обрыв. Кривая резко уходит вниз. И если наши модели более или менее верные, то после этого мы должны будем столкнуться с цивилизационным кризисом в его полной мере. Чтобы понять, как это может выглядеть, возвращаемся обратно в бронзовый век. И на основании того, что мы как-то знаем три кризиса и уже неплохо понимаем четвертый, мы вполне можем вычислить основные элементы классического цивилизационного кризиса. Первый и самый важный момент. Кризису предшествует процветание. И поэтому можно сразу сказать, что, что закончись по-другому Прохоровка бронзового века, не, продолжаясь непрерывная война хеттов и Египта с большим количеством потерь, в том числе и с исчезновением масс рабов, процветания, которое произошло в Серебряный век, его бы не было. Тогда и кризис был бы не таким тяжелым. Здесь работает то, что я получил, назвал механизмом Иосифа от книги «Бытие». Сначала должны быть тучные года, чтобы затем пришли тощие. Почему? А потому что поколение, воспитывающееся в условиях процветания, не готово к вызову кризиса. Они не могут на него реагировать и ждут, что кризис как-нибудь сам пройдет. И в первую очередь относятся к правящим элитам. Они хотят завоеваний. Они хотят новых успехов. Они хотят нового качества жизни. А ситуация ровно противоположная. Нужно медленная, очень спокойная, очень аккуратная игра на восстановление ситуации. А они ждут, все получится само. Ну, примеры таких элит. Мы об этом будем говорить. Рим, викторианская Великобритания. Викторианская эпоха вырастила поколение, которая оказалась не в состоянии разумно действовать ни в условиях мировой войны, ни в послевоенных условиях. Германия не справилась с поражением в Первой мировой войне. Очень красиво посмотреть на современное США. Какое было процветание? Какая была культура? И какое поколение, какие управленческие элиты у них сейчас? Разумеется, эти элиты не справятся ни с каким кризисом, ни в состоянии. Суть механизма Иосифа проста. Привычка к процветанию рождает определенный тип элиты и соответствующий народ. Привычка к процветанию создает парадигму устойчивого развития. Вообще говоря, я пришел к выводу, что когда вы слышите слова «устойчивое развитие», надо начинать думать об архивации. Об архивации всего. Культуры, знаний, зерна, энергоносителей. Потому что слова «устойчивое развитие» означают, что мы пришли к процветанию, и это процветание оборвется кризисом. И это надо четко понимать. Кстати, интуитивно ты понимал такой фантастически умный человек, как Гёте. Помните в «Фаусте»? В какой момент Фауст должен был проиграть Мефистофелю? Когда он испытывает абсолютное счастье, у него все хорошо и здорово, и его часы в этот момент останавливаются. Помните? Ровно этот момент и есть. Дальше. Во времена процветания начинают с презрением относиться к резервированию. Помните вот этот момент? У настоящего производителя нет складов. Все должно приходить вовремя, мы ничего не складируем. Это пережитки Советского Союза, там иметь кучу всего омертвленного на складах, заводах. Складов быть не должно, резервов быть не должно. Заметим, ладно заводы, ладно резервы. Семейные финансовые запасы по миру в среднем составляли, я говорю до кризиса 2020 года, одну месячную зарплату. Что означает, по сути, что резервов не было вообще. Та же самая ситуация. Оказалось, достаточно одной холодной зимы, причем, я бы сказал, умеренно холодной, чтобы Европа осталась без запасов газа в хранилищах, или почти осталась. Называется это концепция разумной достаточности. Резервы разумно достаточно, их хватает на локальный кризис, то есть на год. Если очень постараться, на два. При наступлении кризиса резервы щедро расходуются и быстро исчерпываются. И элиты, и население ждут, что кризис кончится сам. Не планируются действия, рассчитанные на то, что кризис будет продолжаться десятилетиями, а после него наступит столетняя депрессия. Опять же, интересно посмотреть. Самые последние доклады Римского клуба говорят о том, что вот сейчас, после кризиса 2020 года, нам необходимо еще активнее ориентироваться на зеленую экономику, пересмотреть существующие планы и обеспечить быстрый выход из кризиса. Планируется скорейшее возобновление устойчивого развития. Когда кризис затягивается, начинает падать социальная устойчивость. Суверенизация областей, всплытие реликтов, начинается резкий нагрев и крайнее недовольство населения. Дальше есть два варианта. Оба одинаково плохие. Первый вариант. Элиты изо всех сил удерживают власть в своих руках, попросту говоря, уничтожая любые ростки любого свободомыслия, которое вообще только может быть. Либо элиты уступают революционным массам, в обоих случаях замыкается обратная связь. Каждое поколение, качество управления падает все сильнее, а требования к управлению все сильнее возрастают. Поскольку бы все это можно зафиксировать как кризис социосистемного процесса управления, то, следовательно, по социосистемному кубику идет смещение в иллюзорный процесс, то есть в войну. Внешнюю или внутреннюю, холодную или горячую, глобальную или локальную, объективную или прокси-войну, или все это вместе. Все это вместе – это катастрофа бронзового века или катастрофа античности. Война всех против всех, война родственников. Ну, конфликт России и Украины – хороший пример. Войну родственников я имею в виду цитату из младшей, впрочем, и старшей Эдды, там в обоих Эддах это есть. Родичи близкие в распрях погибнут, век бури мечей перед гибелью мира. Кризис процесса управления усугубляет неблагоприятные тренды в производстве. Падает уровень прибавочного продукта. Вот, собственно, как происходит смена по Иосифу 6 тучных лет на 6 тонких лет, тощих. Но, к сожалению, у нас было не 6 тучных лет. У нас их было чуть меньше 100. Соответственно, и тощих будет примерно столько же. Второй момент в теории кризиса. Кризису предшествует глобализация. А глобализация связана с процветанием, высоким прибавочным продуктом, резервами, образованием сокровищ, обмен роскошью, монетизацией, имущественным расслоением. С этой точки зрения можно сказать, что когда у вас происходит глобализация, вы всегда находитесь в шаге от кризиса. То есть структура кризиса, напомню, мы в курсе вековых конфликтов, поэтому то, что я говорю следом, не означает сразу. Это может быть даже не одно, а 2-3 поколения. Но тем не менее структура понятная. Возникновение условий для глобализации в бронзовом веке – серебряный мирный договор между Египтом и кеттами. Создание глобализированного мира, охват глобализацией всей территории, которую можно ей охватить при данном уровне техники. В тот момент бронзовый век – это Восточное Средиземноморье. Все остальное либо пустое, либо до туда не добраться. А монетизация, колоссальная торговля, специализация регионов на производстве роскоши. Очень красивая ловушка. Сами же понимаете, производством роскоши в условиях глобализации можно получать колоссальную прибыль и обменивать ее на все что угодно, на очень высокий уровень жизни. Но представьте, что глобализация кончилась. В бронзовом веке она кончилась по двум причинам. Первое – взаимное уничтожение греческого и финикийского флота в ходе Троянской войны, после чего морская торговля, естественно, встала. И второе – нашествие народов моря с постоянными войнами, сжиганиями городов, что не давало возможности двигаться уже нормальным торговым караваном. Плюс надо это тоже иметь в виду. Любая торговля, даже самая, что ни на есть древняя, она все равно основывается на вексельном обращении. А какое вексельное обращение в условиях войны? Поэтому одновременно начинается финансовый кризис. И поэтому, как только глобализация дошла до своего конца, и понятно, что дальше ей идти некуда, вот тут-то и нужно ждать кризиса. Глобализация бронзового века охватила Восточное Средиземноморье. Античная глобализация – все Средиземноморье, плюс Галлию, плюс кусочки Британии. Ну, в общем, Средиземноморье с хвостиками. А глобализация Средневековья охватила Европу. Сегодняшняя глобализация – весь мир. Кризис – это и есть распад глобализации с обрывом торговых цепочек, что мгновенно ставит в критическое положение территории, не обеспечивающие автаркию по продовольствию и орудиям труда, то есть производящим предметы роскоши. Распад системы торговли, прекращение денежного обращения, бартер. Очень важный момент. В этот момент падает налоговая система. Из-за колоссального кризиса денег. А денег нет, потому что все, у кого не есть, их начинают в условиях прятать. ибо цена денег становится крайне непредсказуемой, а кроме того, нахождение с ними очень опасно, вас могут просто убить. Деньги исчезают из обращения, и волей-неволей приходится брать даже в качестве налогов бартер, например, зерно. Третье важное требование к кризису. Кризис связан с нарушением процесса производства продовольствия. Это момент принципиальный. Хоть мы и говорим, что был неолит, потом энеолит, медный век, бронзовый век, железный век, классические империи, средневековье, новое время, новейшее время, индустриальная, постиндустриальная цивилизация. Но мы все еще живем в неолите и зависим от сельского хозяйства впрямую. Если нечего есть, наличие ноутбука не помогает, даже если в сети есть напряжение. Поэтому всякий раз в кризис начинаются сбои с продовольствием. Как правило, это предполагает похолодание, хотя возможно все что угодно. Опустынивание, пандемия среди базовых культур. Вспомните фильм «Интерстеллар», там это красиво показано. Но чаще всего это похолодание. И разница между процветающей цивилизацией и гибнущей, ну как гибнущей, не совсем, а на локальное время, с падением численности населения на треть или около того, это 2,5 градуса по Цельсию средних температур. Плюс 2,5 градуса Цельсия у вас виноград растет в Южной Скандинавии. Минус он перестает расти на севере Италии. Ну, понятно, я взял виноград в качестве примера, понятно, что то же самое происходит со всеми остальными культурами. Похолодание может быть связано с предшествующим потеплением. Ну, например, масса тающих ледников или спуск в океан больших ледниковых озер, что было не раз и не два. Может быть связь с вулканической активностью. Санторин, Гекла, Флегрейские поля, изменение гидрологии. Отсюда интересный момент. У нас почему-то все очень боятся глобального потепления. Но в течение большой части земной истории температура была выше сегодняшней даже не на 2-3 градуса, а на 10-12-14 градусов. И при этом только повышалась производительность экосистем. А вот периоды похолодания всегда были чрезвычайно критическими и для биоты, и для человечества. Но я вам показывал, собственно, несколько ранее связь похолодания и потепления и, соответственно, катастроф. Четвертое. Кризис, как правило, связан с крупными эпидемиями. Чума, коронавирус и так далее. Кстати, по бронзовому веку мы не знаем, была эпидемия или нет. Данных по ней не сохранилось. События могут быть несинхронными, могут быть несинхронными. Важный момент. Кризис элит приводит к этнической деградации и замене цивилизованного населения на варварское. Вот это мы еще увидим, когда, собственно, дарийцы таки придут в Грецию. А греки, соответственно, вернее, то, что от них осталось, будут пытаться как-то обосноваться в Азии. Это ухудшает качество управления, приводит к очень сильному культурному кризису, который приводит дальше на кризис образования и на технологическую деградацию с разрушением ключевых технологических пакетов. Самое интересное, что практически в кризис очень трудно найти хорошее решение. Почти всегда, даже в войне, вам помогают игра на опережение. И только в кризисе время и темп находятся в противофазе. Выигрывая время и добиваясь результата, вы проигрываете темп. И с этой точки зрения, вроде бы самое правильное в кризис – бросить все и вообще какое-то время ничего не делать. Но, как вы сами понимаете, ничего не делается в условиях, когда все рушится, это невыносимо для человеческой природы. Поэтому элиты пытаются чем-то управлять, массы пытаются с чем-то бороться. И начинается процесс нарастающих автоколебаний, которые в конечном счете разрушают общество. Что касается похолодания и засухи, то вот данные по бронзовому веку следующие. Наиболее известный аргумент в пользу засухи как важнейшая причина коллапса бронзового века был выдвинут и обоснован 50 лет назад Карпентером. Он опубликовал маленькую, но высоко оцененную книгу, в которой утверждал, что Мехенская цивилизация стала жертвой длительной засухи. Он подтвердил это цифрами, которые показали радикальное сокращение численности населения материковой Греции по окончанию Бронзового века. Радикальное сокращение населения в 2-3 раза. То есть у нас опять идут разговоры не о процентах, а о порядках. И Тамар Зингер из Тель-Авивского университета убежден, что масштабы голода в последние годы 13-го и первого десятилетия 12-го столетия до нашей эры были поистине беспрецедентными. Климатические катаклизмы охватили все Восточно-Средиземноморье к концу второго десятилетия до нашей эры. Это именно та самая ситуация. Восточно-Средиземноморье и есть зона бронзовой глобализации. Она не выходила за нее. И, собственно, климатические катаклизмы охватывают весь этот район. Сложно сказать, с чем это связано. Вполне вероятно и с определенным разрегулированием существующих территорий. Люди вырубали леса, засеивали пашни, да еще ко всему прочему начали создаваться товарные хозяйства. Ну, собственно, вот графики с изменением температуры. И опять видно падение температур в период темных веков. Темные века начинались где-то в районе 1170-го, а заканчивались они в районе 8 века до нашей эры. И все это время идет рост температуры. А потом температура идет на плюсовые участки, и мы получаем с вами античное процветание, что для нас будет темой уже следующей скрепки. А вот теперь смотрите. Очень хорошую карту мне удалось найти. Это вторжение того, что называется народы моря. Дарийцы вторгаются на Пелопоннес. Естественно, поступая так, как и правильно было поступать, они не штурмуют линию укреплений на Истме, а пользуются тем, что Коринфский залив довольно узкий, и, попросту говоря, обходят эту линию Мажино с фланга, сразу проникая в центральный Пелопоннес. По мере их продвижения сожжены Иолк, Пилос, Микены, Кнос, Аргос. В общем, сожжены все города микенской культуры. Сами греки успели сжечь Трою и столицу хетского царства Хатсусу, сожгли и Тартус. А народы моря, которых мы не знаем, откуда они происходят, что они делают, они усилили эту ситуацию колоссальным ударом по ханаанским землям. Здесь были все. Наверное, здесь были и евреи исхода, здесь были ханааны, здесь были сарды, самые разные социальные группы. Единственное, в чем они сходились, в том, что им не нужны были города или они не могли ими управлять, и поэтому пылает все, что может гореть. Сожжены города на Крите, сожжен Угарит, сожжен Библ, сожжен Кадеш, сожжено Алеппо. Помните, говорилось, что царь Алеппо мог иметь у себя больше подчиненных ему царей, чем Хаммурапи и царь Ассирии. Собственно, вот на этом заканчивается существование Алеппо как великого города. Ливийцы вторгаются на территорию Египта, и с невероятным трудом египтяне отбивают их атаку. Народы моря с Кипра вторгаются на территорию Египта, и фараоны отбивают их атаку. Но после этого, собственно, Египет надломлен, и тоже уже как великое государство не существует. Да, забыл сказать, что происходит на востоке плодородного полумесяца, мы понимаем несколько хуже, но то, что Сипар и Нипур, то есть культовые центры вавилонской цивилизации, сожжены дотла, это нам более-менее известно. Вавилон вроде бы сохранился. Ниневия и Ашур на этом периоде сохранились как города. Но практически, в общем, оставшихся городов были буквально единицы. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, новая пиктограмма, наверное, последняя в этой скрепке. Ну, последняя имеется в виду по времени. Теперь у нас противоречие дарийцы-микены. Это противоречие выигрывают дарийцы, что, собственно, и приводит к бронзовому коллапсу. Нашествие народов моря разрушает все, до чего может дотянуться. Возникает Израильское царство. Помните, да, эту землю Господь обещал нам. И начинает, и возникает жесткое противоречие между Ассирией и более или менее всеми остальными. С этого момента ассирийский факт становится чрезвычайно важным, поскольку Ассирия оказалась единственным до конца неразрушенным государством в условиях бронзовой катастрофы. Возникает цепочка противоречий: Ассирия, Вавилон, Вавилон, Элам, Ассирия, все остальные. Но это уже история выхода из бронзового коллапса. Это следующая картинка. Уровень разрушения. Угорит. Заброшен после этого на 650 лет. Слой разрушений 2 метра. Хацуса. У хеттов многие поселения уничтожены, а многие уничтожены условно. То есть их как бы ритуально сожгли, население их покинуло. Вавилон разгромлен эламитами. До 90% поселения на Пелопоннесе заброшено. Разрушенный Цирин, Пилос, Фива, Хромен, не говоря уж о Микенах. Происходит окончательное разрушение остатков микенской цивилизации. Возрождение и господство рода племенных отношений. Это в развитой героической цивилизации, которая, в общем, напоминала скорее даже феодальную, чем раннерабовладельческую. Вместе с тем, темные века характеризуются и определенным прогрессом. В особенности освоение выплавки и обработки железа. А развитие социальных отношений привело к их трансформации вновь в раннеклассовые структуры и к формированию уникальных предполисных структур. Первоначальными структурами были города, протополисы, населяемые отдельными семьями и общинами, и не имеющими ярко выраженной структуры, не имеющими субъектности. Можно выразиться и более просто. Темные века – это не то, что была катастрофа во всех отношениях. Это возрождение очень старых типов отношений – и социальных, и политических, и экономических. И это отсутствие субъектности, вследствие чего в течение какого-то времени, может быть, столетий, ничего не происходит. Вернее, ничего не происходит, что стало бы вдруг по какой-то причине для чего-то значимым. Этот момент великолепно уловил Карл Чапек в «Фабрике Абсолют». У него там по мотивам Первой мировой войны плюс открытие атомной энергетики происходит невероятного масштаба война всех против всех. И в конце описания этой войны он говорит, трудно понять, какое было последнее решающее значение сражения этой войны. Но вот, наверное, в таком-то трактире там встретились большие, колоссальные армии, но человек 15, наверное, набралось. А там первоначально действительно идут миллионные армии, атомные снаряды и так далее. Вот эта вот ситуация, когда у вас колоссальная война типа Троянской, выливается в бои, там, даже за трактир, это, наверное, слишком хорошо. Исчезновение письменности. Едва ли не самым масштабным примером внезапного упадка может служить катастрофа Бронзового века. Практически за один век государство Восточного Средиземноморья, отличающееся высоким уровнем экономики и культуры, с отложенными торговыми связями и дипломатическими отношениями, прекратили свое существование. Причем в ряде из них исчезла даже письменность. И тут начинаешь понимать, что Толкин был очень начитанным человеком. Это же мы, в общем-то, выяснили уже во второй половине 20 века. Он писал гораздо раньше. Помните, после «Войны гнева», когда возник Нуменор, когда был побежден Мелькор, Средиземье погрузилось в эпоху глубокого упадка, и приплывающие на его берега нуменорцы – местных дикарей стали снова учить возделывать землю и писать. Это тоже после тамошних великих цивилизаций. 400 лет продолжалась деградация. Для субмикенской керамики, цитата, вот это все по кембриджской истории древнего мира, характерна утрата практически всех достижений вазописи, предшествующей микенской керамике. Керамика становится примитивной. либо вовсе не окрашенная, либо выкрашенная в один сплошной цвет, обычно черный, либо украшенная несколькими незамысловатыми линиями. Это после красивейших ваз микенского периода. Причем регресс коснулся. Ладно бы он тронул только развитые цивилизации. Даже неолитические поселения Центральной Европы утратили часть достижений культуры и погрузились в прошлое. Итак, как выглядит хронология? 1200-1100 года. Разрушены почти все важнейшие микенские поселения, кроме Афин. Мы говорили уже, что Афины – поселение пелазгов. Кроме того, у Гила были исторически особые отношения с Тесеем. 1200-900 год. Численность населения Пелопоннеса максимально сокращается с 1,5 миллиона до 500 000, то есть в 3 раза. Это подсчет современных демографов. Происходит наибольший упадок сельского хозяйства. 950-750 годы. Греки принимают финикийский алфавит. Помните, да, номинорцы, высаживаясь в Средиземье, начали учить местных варваров всему, чему можно было, начиная от земледелия и заканчивая алфавитом. К 800 году численность населения возрастает, подъем сельского хозяйства, возникновение геометрического стиля в керамике, распространение железного оружия. В принципе, считается, что 800 год – это конец темных веков. Но заметим, что даже по этому расчету 400 лет у нас чистые. 776 год. Традиционная дата первых Олимпийских игр. 750-е годы. Записываются поэмы Гомера. И, собственно, с этого момента начинается уже история классической Греции. А по книге «Год, когда пала цивилизация» Рейнфрю выделил общие признаки системного коллапса в следующем порядке. Первое – коллапс централизованного управления. Второе – исчезновение традиционного элитного класса. Но сколько ни говоришь каждому элитному классу, что вот это происходит, они никогда в это не верят. Третье – коллапс централизованной экономики. Так называемый переход на низкую страту развития цивилизации. Высокое – это высокие налоги, сильное государство, большое строительство. Низкое – это чисто бартерные налоги. Каждая область как-то защищает себя сама. Ну, или не защищает. Такое тоже бывает. Четвертое. Смена места жительства, сокращение численности населения, антропотоки. В целом, системный кризис во всех своих аспектах может длиться век. И нельзя определить одну единственную причину такого кризиса. Последствием подобной катастрофы является переход на более низкий уровень социально-политической интеграции. Этот самый распад на поселение и возникновение романтических представлений о темных веках применительно к предыдущему периоду. Это не просто соответствует цивилизации Эгейского бассейна, но и соотносится с коллапсом майя, древнего царства в Египте, долине Инда. Тема обвалов на протяжении человеческой истории известна очень хорошо, и масса людей этим делом занималась. Например, Даймонд. Данный период, непосредственно предшествующий темным векам, являлся исключительным по количеству договоров, законов, дипломатических контактов и обменов, которые породили первую международную эру в мировой истории. Первая глобализация. Тоже интересно читать, как сегодня римский клуб говорит, ну вот у нас теперь появился общий международный документ, который говорит о том, как мы будем дальше бороться с кризисом. Как раз появление такого типа документов еще раз маркирует верхнюю глобализацию, а значит, начало большого кризиса. Монро замечает, что обычно правители ведущей державы стремятся бороться с симптомами, а не с причинами нестабильности. И делает очень интересный вывод, который для нас крайне значим сегодня. Насильственное разрушение дворцовой цивилизации позднего бронзового века было, подобно многим другим крахам, естественным результатом дурного прогнозирования. Ну, собственно говоря, мы практически закончили. Важно понять, что раз уж мы вошли в кризис, из этого кризиса обязательно нужно будет выйти. И для выхода из кризиса существуют своего рода законы. Мы об этих законах поговорим на нашей следующей лекции, последней в цикле «Ранняя древность». А, собственно говоря, именно этими законами и определяется необходимость в последней лекции. Дело в том, что для выхода из темных веков обязательно нужна культура стартер. Маленькая пассионарная культура, которая в условиях всеобщего распада начинает пассионарную деятельность, ну, как правило, в форме захвата всего, до чего может дотянуться, на этом свою пассионарность теряет и обычно оказывается частично или полностью уничтоженной. Собственно говоря, именно отсюда тема нашей последней лекции этой скрепки – Ассирия. Именно гибелью этой культуры в значительной мере мы обязаны тому, что бронзовый коллапс все-таки был преодолен, а самое главное, дал не повторение предыдущего, а совершенно иную эпоху развития, собственно, классическую древность. Спасибо за внимание.